Завелась, мол, в могильниках нелюдь невиданная. Огонь до неба стоит. Только не все этот огонь видят. Кто видит, да не дремлет, тот спастись успеет. А прочих та нелюдь в одночасье пожрет. Ничего себе, а? Кстати, он рассказал мне еще кое-что интересное. Дескать, вечерами шастали в курганах какие-то люди. Но откуда взялись и куда делись, неизвестно. Наши их, конечно, приметили и старости доложили, и шерифу.
«А шериф?» — жадно спросил Фолка, на время позабывший даже про дождь.
«А что шериф? Послал туда разъезд. Конники покружили, по краешку покружили, а вглубь не полезли. Оторопь их взяла. Ничего, конечно, не видели. А потом, как-то ночью, обманные камни засветились. Что тут было, говорит, не опишешь. Кто в погреб залез, кто в лес бежать кинулся, кто добро зарывать стал. Я его прямо спросил. Ну, а за колья и топоры кто-нибудь схватился? Нет, говорит, таких на всю округу только двое и оказалось. Кузнец местный — Хлед. Я его знавал. Кремень, а не человек. Да в пригорье один. Я о нем не слышал, по имени Хейдрак.
Как же они отсюда обманные камни-то углядели?
— удивился гном.
«Огонь!» — говорят, до неба стоял. «Что не курган, то столб пламени. Однако, удивительное дело, в пригорье никто и словом не обмолвился. Впрочем, и тут предпочитают об этом помалкивать. Кто их знает? Может, считают, что о таких вещах вслух говорить опасно?»
Фолка слушал неторопливую речь Рогволда, и сердце его колотилось. Теперь он уже не жалел ни о теплой постели, ни об отдыхе. Как могут его сородичи заниматься своими мелкими и ничтожными делишками, когда вокруг вздымается исполинский вал грозных событий и предвестий? И только он один, он, Фолка, сын Хемфаста, хоббит не от мира сего, мальчик на побегушках в родной усадьбе, он один сумел почувствовать и понять это. Рогволд замолчал. Кони мягко ступали по скользкой, размокшей от нудного, затяжного дождя дороги. Тучи не думали расходиться. Ветер по-прежнему не утихал. Они давно миновали Астор и сейчас ехали по широкой равнине, упиравшейся справа от них в гряду лесистых холмов. Не обращая внимания на намокший плащ, Фолка попытался сесть так, чтобы можно было смотреть по сторонам и в то же время защитить лицо от ветра. Это ему удалось, и теперь он с интересом разглядывал незнакомую страну. Она была по-прежнему хороша даже в этот ненастный день. Далеко слева мелькнула темная ниточка реки. Полоски лесов на ее берегах, селение в несколько десятков домов. От тракта отходил туда узкий проселок, надвое рассекавший сплошной массив сжатых полей. Кое-где еще виднелись одинокие стога, убранного под крышу сена. Но их было очень мало – и Фолк решил про себя, что хозяева здесь живут рачительно. Об этом свидетельствовали и тщательно сохраняемая в порядке изгородь, и аккуратно засыпанные ямы на самом тракте, и даже затейливые бревенчатые срубы над придорожными колодцами, украшенные искусно вырезанными рожицами и фигурками. Несмотря на дождь, работа в окрестных деревнях не затихала. Вовсю трудился и тракт. Трое друзей все время ехали на виду какого-нибудь большого обоза. За несколько часов пути они миновали четыре деревни. Все чистые, с добротными, окруженными палисадом домами. Дождь не переставал. Плащ Фолка вскоре промок окончательно. И когда, по расчетам Рогволда, солнце часа два как миновало зенит и уже начинало клониться к закату, они решили остановиться. К счастью, вдоль всего тракта для удобства проезжающих были сооружены навесы. Под одним из них и укрылись друзья. Нашелся и заготовленный кем-то до них хворост, и они поспешили развести костер. Ярко-рыжие язычки весело забегали по сухой, подложенной под дрова траве. Вскоре костер уже трещал вовсю, рассыпал вокруг себя алые искры. Фолка скинул промокший плащ и зябко придвинулся к огню. От сырой одежды шел пар, дым ел глаза, забивал горло, мешая дышать, но зато это было живое тепло, в которое можно было окунуться, словно в горячую ванну. После промозглой сырости тракта это показалось непривыкшему к дорожным трудностям хоббиту верхом блаженства. Вскоре костер был затоптан, друзья двинулись дальше под затянувшими все небо от края до края серыми тучами. Они говорили мало. Иногда Торин вдруг принимался что-то бормотать себе под нос на непонятном своем языке. Фолка уловил чеканный ритм гортанных созвучий и понял, что гном не то читает стихи, не то поет что-то. Рогволд казался погруженным в какие-то невеселые думы. Хоббита стало тяготить это почти похоронное молчание его товарищей. Он принялся расспрашивать Рогволда о его жизни и обо всем, что тот видел. Особенно заинтересовал его упомянутый ловчим во время их первой встречи последний поход.
«Эх, славное было времечко!»
Казалось, Рогволд обрадовался возможности поговорить и вспомнить прошлое.
«У самого ледового залива Форошель, где живет сумрачный и странный народ, что владеет страной Хрингстадир. На восток тянутся безымянные горы. Давным-давно, задолго до войны за кольцо, задолго до последнего союза и падения Нуменора, задолго до основания Минас Тирита и Умбара. Словом, в дни, называемые эльфами предначальной эпохой, за горами лежала удивительная земля. Где, говорят, обитал когда-то великий враг Моргот?»
Громовой раскат грома прервал речь Рогволда. Небо разорвала ветвящаяся ослепительная молния, лопнувшая прямо над головами путников. Тяжкий грохот заставил Фолка прижать ладони к ушам. Они застыли на месте, ошарашенные и потрясенные. Лошади неуверенно топтались на месте. Наконец Рогволд тронул поводья и продолжал рассказ, но теперь понизив голос и иногда выразительно умолкая.
«Так вот, наше войско шло на север из Ануминоса, держа путь к восточной окраине безымянных гор. Наши разведчики, забиравшиеся в те годы очень далеко, до самого Рунного моря, сообщили молодому наместнику, а тот, в свою очередь, королю, что там замечены крупные отряды орков. Они держали себя тише воды, ниже травы. Двигались большими обозами. Очевидно, искали места для поселения. Мы решили перехватить их. Сорняк должен быть выполот с корнем до того, как успеет разрастись и дать ядовитые семена. Сам король вел нас, и мы, воины Арнора, были просто счастливы, как никогда в жизни. Наконец-то мы взялись за дело, ради которого жили. Мы прошли западными рубежами Ангмара. Его жители вышли к королю с изъявлением покорности. Они решили, что поход направлен против них. Глупцы! Король не воюет с людьми, ведь они все его подданные. Он лишь карает тех, кто приступает его законы. Вскоре мы вступили в пустынные, безлюдные области. Шли мимо диких серых скал и звонких горных речек, пробираясь десятками дорог к одному сборному пункту. Орки не ожидали нашего удара. Конные панцирники разметали их наспех выстроенную стену щитов. Тяжелая пехота довершила разгром. Началась грандиозная облава. Мы гнали их днем и ночью, не давая разбежаться в стороны. Моя сотня обшаривала скалу за скалой. Утес за утесом, пещеру за пещерой, и отовсюду мы извлекали забившихся во все маломальски укромные места врагов. Мы не тратили время на то, чтобы ловить и вязать их. Просто гнали и гнали перед собой. Случалось, В нас летели стрелы, или какая-нибудь кучка самых отчаянных орков решала подороже продать свои жизни и бросалась на нас из укрытия. Я потерял в таких стычках 8 человек. Но прорваться сквозь наши заслоны им не удалось. Вскоре мы стали находить орков, умерших от ран или добитых товарищами. На что они надеялись? Спрашивал я себя тогда и не находил ответа. А погибших орков становилось все больше. Не выдерживали старики и дети. И вот настал день,